Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мы прочитаем первое послание к Коринфянам святого апостола Павла из первой главы, 17 стиха. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия». Ибо написано: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где мудрец, где книжник, где совопросник века этого? Не обратил ли Бог мудрость мира этого в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, а еллины ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для еллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и еллинов Христа – Божью силу, Божью премудрость. Потому что не мудрые Божьи премудрее человеков, и немощные Божьи сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванные, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который соделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было как написано: «Хваляющийся, хвались Господом». Аминь. Сегодня мне хотелось бы затронуть тему благовестия. И мы видим, цель жизни апостола Павла была благовестие. Здесь нужно сделать разницу, что есть дар благовестия, да, когда человек особые способности имеет, когда благовествовать, говорить о Христе. И такой дар был у апостола Павла. И также есть способность, которую дается каждому верующему, когда Бог призывает каждого христианина идти и проповедовать Евангелие Иисуса Христа. И если мы покаялись, если мы обратились к Богу, то наша обязанность перед Богом и наше желание будет рассказать об этой благой вести. И мне бы хотелось сказать, из чего состоит благовестие. И тут как бы две части. Первое, о чем мы должны говорить, это о том, чтобы люди осознали свою греховность. Мы должны проповедовать о грехе. Спержин говорил, что люди могут быть исцелены только тогда, когда они будут поражены. Люди должны осознать свою греховность перед святым Богом. Только тогда, когда человек осознает свое погибшее состояние, только тогда он может почувствовать свою нужду в Боге. И мы видим, что во времена Христа были люди, которые не чувствовали этой нужды. Они думали, что им не нужно покаяние. Если мы посмотрим, то во времена Иисуса Христа в основном кто обращался? Как называли Иисуса Христа? Его называли другом мытарей и грешников. Люди, которые осознавали свою греховность, они осознавали свою нужду перед Богом. И они чувствовали, что в Иисусе Христе вот это спасение. И они тянулись ко Христу, да, и Христос давал им прощение. Вспомните женщину, которая была взята в прелюбодеяние. Христос, когда обвинители все ушли, когда Он обличил их, то Он говорит: «Где твои обвинители? И я не осуждаю тебя». Бог оправдывает человека, который сокрушается в своих грехах. Но это возможно только тогда, когда человек осознает свой грех. И вторая часть благой вести, о которой мы должны говорить, это, собственно говоря, благая весть, Евангелие, о том, что есть средство, которое может исцелить от греха. Христос освобождает от греха, Он есть Спаситель. В Евангелии от Матфея, 1 главе, мы читаем, что Иисус, Он спасет людей Своих от грехов их. И вот это Евангелие мы должны нести людям. И апостол Павел в прочитанном тексте, он говорит, что есть как минимум три группы людей. И первая группа, которую упоминает апостол Павел, это иудеи. Евреи – это те люди, которым Христос пришел в первую очередь. Помните слова Христа, что Он сказал: «Я послан погибшим овцам Израиля». Он в первую очередь шел к Израилю, к иудеям. Он для них пришел. Но мы видим, что евреи, они очень часто требовали чудес от Христа. Они хотели увидеть чудо, они приходили к Нему и говорили: «Покажи нам чудо». И даже когда Христос был на кресте, вы вспомните, что кричали евреи: «Садись со креста, мы уверуем». То есть они хотели определенного чуда. И когда Христос сказал: «Или, Или, сама сахвани», то они думали: «Илию зовет». То есть они даже до последнего момента думали, что все-таки какое-то будет божественное вмешательство, и Бог избавит Иисуса Христа от этой позорной смерти. В Ветхом Завете написано о том, что проклят всякий, кто висит на древе. И для евреев было очень непонятно, почему Христос оказался на кресте. Крест это в то время была позорная казнь. Человека вывешивали на всеобщее обозрение. Это была позорная казнь и мучительная. Человек иногда умирал очень долгое время. Буквально, ну, чтобы сделать глоток воздуха, человек должен был подтянуться буквально на руках, которые были прибиты к кресту. И вот каждый вздох давался громадными усилиями. И вот евреи, они, видя Христа, они не понимали, почему Христос там на Голгофе. Не понимали это даже и самые близкие ученики. Но там на Голгофе совершалось что-то удивительное и прекрасное. Там совершалось спасение, о чем пишет апостол Павел. Он говорит, что центр его проповеди – Иисус Христос распятый. А мы проповедуем Иисуса Христа распятого. И для иудеев, как мы прочитали, это было соблазном. Они не понимали, почему Христос оказался на кресте. И впоследствии уже апостолы, будучи просвещены Духом Святым, они начинают проповедовать. В день Пятидесятницы Петр говорит о значении креста, почему Христос умер. Он умер за наши грехи. В кресте, можно так сказать, соединилась Божья святость и Божья любовь. Казалось бы, это два непримиримых качества Бога. Бог свят, и Он не может просто так без наказания отпустить грешникам. И Библия говорит о том, что наказание за грех – смерть. Наказание за грех – смерть. Каждый грех должен быть наказан. Каждый человек приговорен к смертной казни. И какой бы человек хороший ни был, Библия дает определение каждому человеку в очах святого Бога. Все согрешили и лишены славы Божией. Нет праведного ни одного. Все совратились, каждый на свою дорогу. И это преступление против Бога, оно должно быть наказано справедливым Богом. Но в то же самое время мы считаем, что Бог является любовью. Он любит человека. Он не желает погибели грешника. И будучи святым Богом и в то же время любящим, Божья премудрость решает это противоречие на кресте. И Иисус Христос берет то наказание, которое мы должны были понести по заслугам, берет на себя. Он умер за наши грехи. В оригинале буквально написано, он сделался грехом там на кресте. Грехи всего мира были на Иисусе Христе. И поэтому крест Голгофы, он является силой Божией ко спасению всякому верующему. Вспоминается сюжет из книги Джона Буньяна «Пилигрим». Когда пилигрим с тяжелой ношей своих грехов, это аллегорическая книга, где описывается путешествие человека в этой жизни, и вот грехи там описываются как большой мешок за его плечами. И он подходит к кресту Голгофы, его указывает евангелист на крест, что надо туда подойти. И только когда этот пилигрим подходит к кресту Голгофы и взглянул на крест, после этого вот эта тяжесть греха нас спадает, и он получает освобождение, внутреннюю свободу. Библия говорит о том, что если Сын освободит, то истинно свободны будете. Евреи, они говорили, они искренне удивлялись. Мы не были никогда рабами никому. Как же ты говоришь, что ты сделаешь нас свободными? Но евреи были порабощены внутренне, греховность своего эгоизму и себялюбию. Фарисеи, они превозносили себя. Фарисеи – это партия евреев, которые вот, считали, что они праведные, но они не видели свою нужду спасения. И вторая группа, которую мы здесь встречаем, о которой говорит апостол Павел, это еллины. Дословно это греки. В то время Римская империя завоевала большие территории, но влияние греческой культуры было велико. Настолько велико, что Новый Завет был написан на греческом языке. И вот еллины, они искали мудрости, да? Они пытались каким-то своим умом достигнуть Бога, познания Бога. Но у них ничего не получалось. И послание к римлянам мы читаем о том, к чему приводят попытки познать Бога человеческой мудростью. В первой главе послания к римлянам мы читаем, что Бог открывается через творение, и люди смотрят на это творение, но делая неправильное умозаключение, они приходят не к правильному выводу и, как следствие, к идолопоклонству. «Ибо невидима его вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили его как Бога и не возблагодарили, но суетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленным человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь». И здесь мы видим вот эту картину, когда люди пытаются понять Бога своим разумом, а несмотря на вот это все творение, они начинают обожествлять. И тогдашний мир был очень насыщен вот этими всякими религиозными верованиями. Были определенные пантеоны римских, греческих богов, и каждый бог соответствовал какой-то определенной стихии, солнцу, небу. И это происходило только потому, что люди пытались своим разумом, своей мудростью достигнуть Бога. И это приводило к идолопоклонству. И здесь мы видим, что отвержение Бога неминуемо ведет к развратной жизни. Вы никогда не задумывались, почему в Европе, в Америке вот расцветает легализация вот, однополых браков. Почему это происходит? Я когда подумал, что, наверное, все-таки из-за того, что люди отвергли Бога. Вы вспомните, до этого что было? Я постоянно слышал информацию о том, что храмы пустеют в Европе, и там уже питейные заведения открывают. В американских школах раньше были Библии, и их убирают из школ. И неминуемое отвержение Бога, оно приводит к вот этому моральному разложению. Итак, язычники, они пытаясь познать своим умом, они приходят к неправильным заключениям, неправильным философиям. И апостол Павел, когда пришел в Афины, вы помните, что он увидел? Результат вот этой человеческой мудрости. Он увидел город, полный идолов. И он возмутился духом, видя все вот это. И обратите внимание, как Павел благовествует этим людям. Казалось бы, Павел должен сейчас разразиться обличительной речью к афинянам. Сказать, ну как вы могли, это вот столько идолов у вас здесь, что вам нужно покаяться. Но он говорит о том, о чем он говорит. Он подходит очень корректно к этим людям. Он говорит, обходя ваши святыни. Для этих людей вот эти идолы были святынями. И он не оскорбляет их религиозных чувств. Он находит жертвенник неведомому Богу. И он находит тот мостик, через который он начинает благовествовать афинянам. Обходя ваши святыни, я увидел жертвенник неведомому Богу. И того, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам. И мы видим, что большинство там очень даже и насмехались, им было непонятно. И Павел говорил, наверняка говорил о кресте Иисуса Христа. Мы читаем, что для еленов это безумие. То есть они не принимали того, что говорил апостол Павел о кресте. И далее апостол Павел говорит о третьей группе. Это призванные. Призванные и из среды евреев, и из среды язычников, еленов. Это те, которые услышали голос Божий, которые увидели спасение в кресте Голгофы. И вот эти третья категория людей, они проповедуют Иисуса Христа распятого. Знаете, вам в некоторых церквях заходишь, и написано вот этот удивительный стих. А мы проповедуем Иисуса Христа распятого. Почему мы проповедуем Иисуса Христа распятого? И Павел говорит о том, что в этой проповеди заключается сила спасения человека. И через крест Христов мы получаем это спасение. И через крест Голгофы мы получаем спасение от власти греха. Апостол Павел пишет, что мы умерли для греха. Для чего мы должны жить в нем? Не должны мы жить в грехе. Мы умерли для греха смертью Иисуса Христа. Павел говорит, я каждый день умираю, да? Я сораспялся Христу. Вот великое благословение имеет крест Иисуса Христа. Там мы распинаем свою плоть греховную, которая постоянно пытается господствовать. И в той же церкви коринфянской некоторые были плотские христиане. И христиан тоже можно разделить на две категории. Есть духовные христиане, а есть плотские. Плотские, кто такие плотские христиане? И Павел он говорит, что если у вас распри, ссоры, разногласия, то не плотские ли вы? То есть и дела плоти известны. Мы можем прочитать это в послании к Галатам в 5 главе. Откройте дома и почитайте. Там плод духа и дела плоти написаны. И можно проверить свою жизнь, что проявляется в моей жизни. Дела плоти или плоды духа. И это не нужно говорить товарищу, что вам в моей жизни проявляется. Нужно самим перед собой, открыв Библию, посмотреть и честно признаться, кем мы являемся, плотскими христианами или духовными. И Библия говорит о том, что если мы хотим обличать других людей, то мы сами должны быть духовными. И мы должны проверять себя. И вы, духовные, наставляйте в духе кротости, наблюдая за самим собой. Если мы хотим кого-то обличить, то прежде всего надо проверить свое внутреннее состояние. Насколько мы сами соответствуем духовному, правильное ли духовное состояние в нашего сердца. И вот Библия говорит, и Павел в первом послании к Коринфянам, во второй главе, в 14 стихе, говорит о причине, почему люди не принимают Евангелие. Мы иногда приходим и говорим людям Евангелие, они говорят, мы не хотим вас слушать, вы что-то говорите не то, вы безумствуете. И Павел, помните, когда он проповедовал перед царями, царь Агриппа говорит, безумствуешь ты, Павел? Да, и почему это происходит? И Павел пишет во 2 главе 14 стихе, душевный человек не принимает то, что от Духа Божия. Душевный – это третья категория, есть плотские христиане и духовные, есть и душевные люди. Душевные люди не принимают то, что от Духа Божия. И поэтому они не могут судить о духовных вещах. Вспомните, когда Христос говорил, что Он является хлебом, да, и кто не будет есть плоти Сына Человеческого, то не будет иметь жизнь в себе. И что, какая реакция была многих учеников? Они говорили, какие странные слова, кто может это слышать? И многие отошли. И Христос говорит о том, что слова, которые я говорю, суть дух и жизнь. И мы видим Никодим. Казалось бы, вроде бы этот человек знает Писание. Он является учителем Израилю, но он принимает слова Иисуса Христа буквально. Он не понимает о том, что говорит Христос. Когда Христос говорит, должно вам родиться свыше. И помните, что начинает говорить Никодим? Неужели человек должен обратно в утробу матери, а потом обратно? То есть он понимает это буквально. Душевно человек не принимает то, что от Духа Божия. И поэтому, когда мы иногда говорим о духовных вещах, некоторые люди не принимают и не воспринимают этого. Но принятие креста Христова, Евангелия, несет великое благословение. В прошлой проповеди, когда я говорил, если кто помнит, я говорил о том, что человек может прийти к Богу только на основании откровения от Бога. Когда человек, благодать Божия приводит человека к определенному пониманию и сознанию. Как Петр сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». И Христос ему говорит, что ты не своим разумом дошел до этого, Петр. Ты это сказал не потому, что ты такой умный, но потому что Отец мой на небесах, который открыл тебе. И вот познание Бога невозможно без откровения от Бога. Человек слышит Евангелие, сердце касается, Дух Святой помогает человеку прийти к осознанию креста Христова. Сначала он, Дух Святой обличает человека во грехе, а затем указывает на Голгофу, на крест Иисуса Христа. И человек, который принимает крест Иисуса Христа, он получает великие благословения от Бога. И давайте посмотрим, этот же текст, который мы прочитали, он говорит, какие благословения мы имеем в кресте Иисуса Христа. Человек, уверовавший во Христа, он становится наследником жизни вечной. Вечный, он получает вечную жизнь. Библия говорит о том, что верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную и на суд не приходит. Мы говорили, что наказание за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. И эта жизнь начинается уже здесь, на земле. И многие христиане, они могут ходить долгие годы в церковь, могут слышать прекрасные проповеди, но они не ощутили этой вечной жизни, которая уже начинается здесь, на земле. Когда мы принимаем Иисуса Христа, то жизнь совсем иного порядка начинает пульсировать в нашем сердце. А если мы посмотрим в греческом языке, обычная наша жизнь, она обозначается словом «биос». То есть вот эта жизнь, которая 70, при большей крепости 80. Но о вечной жизни там совершенно другое слово – «зоя». То есть это вечная жизнь, это жизнь более высокого качества. И эту жизнь Господь дает всем, кто кается в своих грехах и принимает Иисуса Христа в свое сердце. Те, которые осознали, что Христос умер за грехи наши на Голгофском кресте. И те, которые принимают Иисуса Христа, они имеют премудрость Божию. Мы имеем доступ к Богу. И Писание говорит о том, что кого не достает мудрости, допросит у Бога, который дает всем просто и без упреков, и дастся им. Господь дает эту мудрость. Мы встречаемся с очень сложными ситуациями в мире и в жизни нашей, может быть, в учебе, в работе. И на каждую ситуацию у Бога есть ответ. Мудрый ответ. Он дает мудрость, как поступать в том или иной ситуации. Он ожидает, что мы к Нему будем обращаться за мудростью. И мы также прочитали, что Он сделался для нас премудростью от Бога, праведностью. Во Христе мы имеем праведность Божью. Верующему в Иисуса Христа вменяется праведность Иисуса Христа. Мы знаем, что наша праведность как запачканная одежда. То есть, если мы будем говорить и хвалиться своими делами, то в очах Бога это как запачканная одежда. Но верующий в Иисуса Христа, он получает совершенно новую одежду. Вот эти белые одежды праведности Иисуса Христа. И это благодаря нашей вере в распятого и воскресшего Иисуса Христа. И также мы освящены единократным принесением Иисуса Христа. Мы получаем освящение. Не случайно Павел пишет к верующим, вот Коринфянам, почитайте, сколько у них там было всяких грехов, всяких недостатков, но как он обращается вначале к Коринфской церкви, к верующим, христианам. Он обращается к ним как к святым, избранным Божьим. И люди иногда говорят, ну как, вы-то святые, и иногда путают понятия. Святые в данном контексте не значит безгрешные. Могут быть святые сосуды. Вот вспомните, в храме были сосуды, которые были святыми. Это не указывало на их нравственную составляющую, но это говорило о том, что этот сосуд посвящен на определенное служение для Бога. Эти сосуды нельзя было использовать для каких-то других бытовых целей. Да? И попытка использовать эти сосуды оканчивалась плачевно. Вспомните, как царь один начал пить вино из них, пирствовать, и тут же суд Божий последовал. Появилась рука и написала: «Ты взвешен на весах и найден слишком легким». И в эту же ночь от него царство отошло, и он был убит. И поэтому по отношению к верующим, к когда мы говорим, что вы святые, избранные Божии, это означает, что этот человек, он отделен для служения Богу, для определенных целей Божьих. И, конечно, Библия призывает к пути освящения, чтобы мы совершенствовались нравственно. Если люди без Бога, они пытались как-то достичь определенного уровня нравственности, морали, то у них не получалось, потому что не было силы. Силы, чтобы преодолеть вот это притяжение греха. И как часто мы, может быть, решаем, что мы начнем новую жизнь с понедельника, с Нового года. Мы начинаем вроде бы и опять скатываемся в наши какие-то грехи. Это происходит потому, что мы это пытаемся делать без Бога. Очень важно попросить помощи у Бога. Ведь только Иисус Христос может помочь нам. Только осознавая нашу немощь, начинается являться сила Божия. И Павел говорил, когда я немощен, я силен. Для того, чтобы Бог начал действовать в нашей жизни, необходимо осознать свое бессилие и воззвать к Богу о помощи. И сила Божия начинает действовать в нас. И в заключении Павел как бы говорит о том, что для чего Бог избрал немощное, незнатное. И на самом деле он, обращаясь к Коринфянам, он говорит, что вы как бы нету среди вас знатных особенных, да, царей там или еще кого-то. Вот. Но Бог избрал немудрый. Почему? Неужели у Бога лицеприятие? Нет, конечно. Бог всех призывает. Он призывает богатых, Он призывает вас имеющих, Он призывает бедных и грешных, и всех. Но дело в том, что почему грешники шли за Христом? Они осознавали свою нужду. Они осознавали, и поэтому они каялись в своих грехах и получали спасение и Божью силу для жизни святой. А те люди, которые самодостаточны, которые имеют много власть и связи, богатства, ну, если у меня все есть, зачем мне Бог? Они так рассуждают. Они не нуждаются в Боге. Чтобы понуждаться в Боге, они должны понять, что они, вот все, что они имеют, это ничто. И рано или поздно им придется расстаться с этим. Человек ничего не приносит в этот мир, он также ничего не может унести. И поэтому Павел говорит, что мы не можем хвалиться самими собой. Даже если мы уже, будучи христианами, следуем за Христом долгое время, и Бог множество своих дел совершил через нас, мы не можем хвалиться и говорить, что это я так сделал, это потому, что я вот такой хороший. Нет. Как Христос сказал апостолу, когда вы совершите все то, что вам повелено было, говорите как? Мы рабы, ничего не стоящие, сделающие то, что должны были сделать. Да? И Библия говорит о том, что не нам, но имени Твоему дай славу. Мы должны помнить, что без Бога мы ничего не можем. Мы слабы и немощны, но в Боге наша сила. И Павел говорил, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. В нем сила, в нем благословение. Только пребывая в нем, только имея вот это живое общение с Богом, мы можем преодолеть силу греха. Мы можем совершить множество Божьих дел, которые по-человечески кажутся невыполнимыми. И поэтому будем уповать на Бога, будем проповедовать Иисуса Христа распятого, будем умерщвлять свои плотские желания, которые восстают на душу, да, чтобы умерщвлять их и чтобы жизнь Божия проявлялась в нашей жизни. Да благословит нас в этом Господь и поможет нам в этом. Аминь.